Георгий Михайлов. «Галактику музыка двигает». Дорогой читатель, здесь ты найдешь продолжение приключений героев из книги «Находка в другой стороне галактики» или «Помнить свое же начало». Посвящается тем же и музыке. Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце и синий кругозор. Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце и выси гор. Я в этот мир пришел, чтоб видеть море и пышный цвет долин. Я заключил миры в едином взоре. Я — властелин. Константин Дмитриевич Бальмонт. Я в этот мир пришел. Часть первая. Подготовка. Глава первая. О, чего только мы не увидели на пути к Фаварису. Видели мы, видали такое, что очень нужно в сказке сказать. Но придется пока только пером описывать. А если что, вы перескажете. Так вот. Ну, перво-наперво мы увидели все же Пласкету. Потому что вот опять приняли решение посреди ночи. Картины Гати посмотрим. Романтика. Почувствуйте, как я передразниваю собственный полуночный романтизм. А между тем, план есть план. Сказано сначала к двойной звезде, потом хоть куда. Ну, в общем, с утра, когда проснулись, уже давно двигались маршрутом к Лебедю, по-дилетантски. Но пришлось баламутить компьютер, выслушивать его подначки. Такой он тоже типа искусственный интеллект, но на самом деле живой. Ощущение при общении с ним, что он слушается, но и свою голову на плечах имеет. Перекраивать маршрут с разворотом к единорогу. «Ходим тут как по зоопарку», — подумал я. С ворчанием, но придумал красивую петлю компьютер. Полетели куда следует. Жизнь, в общем, двигала нас, а мы нашу повозку. Путь не очень-то близкий, однако было весело. После посещения вотчины галактического бога Санта мы были все с очень вдохновительным настроем. Со мной, честно говоря, вот прям такого творческого напора, идущей изнутри силы и охватывающего желания творить, и не случалось еще никогда. Это нельзя было не связать с нашим визитом в гости к высшему существу. Хотя, с другой стороны, больше живешь, все четче понимаешь, что Бог, он и правда в тебе. Ты сам становишься самому же себе, своим помыслом, своей душе и своему духу трамплином, с которого сам же взлетаешь ввысь, цепляясь за край чудо-острова будущих своих свершений. Вскарабкиваешься на него и двигаешься дальше, покачивая ошеломленно головой и во всю ширь ошалело улыбаясь. Мысли такие в моей голове находились, а тем временем дежурную, а иногда и внеплановую работу я выполнял четко. Особенно радовало, что и моя команда все лучше понимала друг друга и мои посылы. Естественно, творческий настрой я задействовал для работы, создав для Север-Балиданды при помощи одного огромного стихотворения белым стихом один новый вид деревьев. Говорил же я, что стихи мои обладают подобной силой. А для Земли тем же стихом новый вид злаков. Хотя до этого я творил только внепланетные чудеса при помощи стихов. Тот же творческий накал применяли мы с супругой и в еще одном естественном направлении. В нашем таком необыкновенном послесвадебном путешествии по-другому и быть не могло. Ну и это, по сути, оказался еще один подарок нашего знакомого Санта. Да, как все же хорошо, что мы смогли перед великолепием Фавариса и волшебства картин Гати оказаться впервые в своей истории у двойной звезды. Поглядеть на нее, облететь кругом, полюбоваться этим чудом природы, который, пожалуй, точнёхонько передает настоящий союз двух любящих душ, скрепленных единым духом. Два огромных, ярких, пышущих жаром шара, освещающих мир вокруг и на много-много миллионов верст, не просто дающих жизнь, а буквально создающих эту жизнь своим теплом и светом. Две цельные, завершенные в своей гармонии, звенящие посреди небывалого огромного зала мелодии, составляющие при этом один мотив на бархате космоса. Кружащиеся друг вокруг друга и помнящие о том, что цель этого кружения — быть все ближе и ближе друг к другу, и все ускоряя движение, постепенно сливаться в один единый, плотный, божественный огненный ком, Два сгустка высшего пламени, таких мощных, таких прекрасных и сильных, а при этом состоящих по преимуществу из газа, из чего-то по своей природе летучего. Да, боги говорят явлениями. Тем временем, даже при движении вокруг роскошной двойной звезды, круг почета в честь этой красоты, нам приходилось периодически ужинать, а иногда и завтракать, и даже обедать. И почему-то так вышло, что в те дни мы дружно перепробовали все возможные блюда, включая смузи и уху. И чемга. Недавно опять вошла в моду эта полутвердая ягода. Говорят, мол, можно одной только ей питаться, и организм будет насыщен, в общем-то, всем необходимым. Но вот мы и проверили слухи. А то у нас с собой, благодаря заботливости и увлеченности новыми веяниями Сенни, напомню, студентка, дочь Ульти, было два больших мешка этой сверхеды. И если бы мы не вспомнили сейчас, все бы попортилось, а путь еще не близкий, запасы лучше было использовать. Скажу, что после впечатлений от пласкеты в сочетании с чемго-диетой мы откровенно излучали силу, как будто силовое поле у каждого появилось, чуть ли не предметы на расстоянии могли двигать. Ну, я лично мог, подходил к дивану в кают-компании сбоку, к примеру, ближе 5 шагов, и тот начинал скрежетать по полу к дальней стене. В общем, несмотря на кое-какое однообразие пищи и замкнутое пространство, в эти недели было очень даже весело всем. Хотя и хотелось все же услышать голос или мысли молодого. Про посох я пока не вспоминал. Но думаю, кто ж такой или чем так интересен этот роганский писатель Каринду? Или какие далекие планы простроил на нас то ли Самбур, то ли Санд? Дух захватывает, что на тебя конкретно есть планы у бога-создателя галактики. Иногда навещали. К слову, замечаю, когда мы общались с создателем нашей галактики, богом Сантом, наедине, проговорили мы многое. Пусть и было впечатление, что разговор занял минут 15, но там, правда, что-то со временем в его этой усадьбе. Прошлись по моей жизни от и до, на чистоту сказать-то. Про него я тоже расспрашивал, и кое-что он ответил. Но память моя удержала и то, естественно, что Роган, этот приземистый, но гордый город небольшой плотности населения, но населенный очень плотно сбитыми волевыми людьми, стал на долгое, по человеческим меркам, время обителью одного писателя. Так вот, как объяснил Санд, тот посох, который я подобрал у горы Аораки в Новой Зеландии, это не просто палка, а специально завезенный в ту степь объект этого писателя. Он в Рогане настолько свое любительское дело, работу с деревом, художественную резьбу, ну, в общем, столярное мастерство поставил на поток, что даже и на выезде из города есть его скульптура, исполненный из местного парльера в полный рост. А это больше 3,5 метров. Барьентерс на задних лапах с задранным вверх подбородком, глядящий на дорогу. В общем, посох был роганского пошибу. Причем так-то реально, ну просто палка, чуть изогнутая кверху, по-необычному, конечно же, чуть обтесанная, гладкая, в руке удобно держать опять же. По весу самое то, и не тяжело, и удар будет весомый, плотный, как должно. По длине чуть ниже солнечного сплетения. Опираться удобно, устойчиво. А так, ну просто палка же. В общем, открыл глаза мне, а я потом и Ульти с молодым, естественно, Санд на то, что во всей круто замешанной нашей истории поприсутствовал и маэстро Каринду. Но это потом уже Ульти мне после рассказа сопоставила. Роган – известный писатель оттуда с тягой к дереву. Об тот Каринду, которого как раз ездила уговаривать тогда еще будущая моя невеста и который в то время как раз писал о жизни растений. Я-то и не знал даже, что Каринду, оказывается, еще и знаменитый в своем городе скульптор. Конечно же, все наши большие планы и дальнейшие действия мы успели обсудить за время перехода до Фавариса. Но хватало и быта. Я, к примеру, на корабле носил только ярко-синие штаны из грубой ткани. Ну, менял иногда одни на другие похожие, с коричневым ремнем и тонкие свободные рубахи без пуговиц белого или красно-белого цветов с круглой нашивкой справа у ворота в виде двух диагонально перекрещенных синих линий на белом фоне. над которым схематично изображен сокол, держащий правое крыло козырьком как бы для лучшего обзора. Это эмблема моего личного вольного флота, такая же, только громадная, изображена по центру правого борта корабля, но я эту форму теперь везде ношу, понравилось. Из-за этих моих нескончаемых синих штанов произошел у нас как-то разговор, пока я готовил, моя очередь была, рыбу на обед. Чемга закончилась к тому времени давно. «Любимый, а у нас сегодня рыбка на обед?» — воскликнула с улыбкой Ульти, только войдя на порог кают-компании. «У меня ж на корабле не так много места, чтобы еще отдельно кубрик был». «Да уж». Заглянула мне через плечо, я как раз чистил почти размороженную тушку. «Что-то она синенькая такая, почти как твои штаны». «Не, до моих штанов ей далеко». «Вот хотела спросить. Я заметила, что у тебя не только в одежде, но и вообще во всем очень много всех подряд оттенков синего». «Заметила», — улыбнулся я довольный. «Сложно было не заметить, да?» Серьезно и сосредоточенно по-детски сказала. И продолжила. «А почему так? Это обед какой-то?»
«Мне просто синий цвет нравится».
«Это я вижу, да», — она добавила смеха в голос. «Но ведь не только, да?»
«С чего ты взяла?»
«Чувствую».
«Хм». Я покачал головой, немного повернул голову вправо, вспоминая.
«Да, не только. Расскажешь?» 6 лет назад я гостил на одной планете у окраины галактики. Лас-Лас-Гигил называется, в области влияния системы ТИФ. Ну, это где бабочки громадные. «Да знаю я», — кивнула пару раз энергично жена. «У меня там небольшое дело было, еще и приятель там давний живет, переехал. А вообще планета курортная, поэтому я отдохнул немного, на озерах их съездил, по всяким необычным местам прогулялся, с товарищем пообщался. А один раз проезжал по пути с озера как раз через обычный, не курортный, не выставочный там поселок. Лас-Гигильцы и так живут очень по-свойски, особая у них структура. А заглянуть в нетронутое другими цивилизациями место, как окунуться с головой в новое. Ну, понимаешь? Ты рыбу-то закинешь в духовку когда-нибудь?» «Так-то она моими стараниями коптится», — ответил я голодной супруге и закинул, наконец, фаршированную овощами и напитанную специями рыбку в разогретый духовой шкаф. Ну и я, в общем-то, случайно, для мелочи, короче, заехал туда. Думал, кафе там какое-нибудь есть. Ничего там нету. Но пока искал, прогулялся по центральной площади. Там была табличка, посвященная племени, которая давным-давно, много лет назад, основала это поселение. Там было много всего про них написано. Интересно, я зачитался. Ну и отдельно мне запомнилось, что до сих пор сохранилась традиция у этого племени. Перед смертью, у них болезни нет, но есть четкое понимание, когда твой срок подошел, одеваться во все синее, вплоть до обуви и головного убора, готовясь таким образом к слиянию с небом. Тут Ульти посмотрела на меня с прищуром, и в глазах промелькнуло насмешливое понимание. «А ты что же, помирать тут собрался?» «Да нет!» Я даже сам удивился, что и правда ж так получается по моему рассказу. Оделся тут синий, пришел умирать на корабль. Подготовился, то бишь, с расчетом. Это и меня рассмешило, особенно учитывая, что я даже и не осознавал до этого, что именно такая складывается логика. И долго еще потом вспоминал с улыбкой, да и сейчас усмехаюсь, когда описываю тот диалог. А тогда добавил. «Просто я-то не знаю, когда и что. Но вообще мне просто синий цвет нравится». Во время обеда рыбка была, естественно, вкуснющая. Ульти на меня поглядывала, и во взоре ее читалось, что она взглянула на меня и мои мотивы по-новому, с другой позиции, будто бы заглянув на глубину. А потом, осмотревшись и поняв, что кроме захватывающей глубины есть еще и впечатляющая же широта, да и вообще, много раз потом, при разных необычных случаях и в моей в них реакции, я замечал этот взгляд, как будто супруга смотрит на новую грань меня. И, к счастью, замечаю теперь, так же, как и сам бывает, в очередной раз восхищаюсь свежестью ее мыслей и ходов. Сам Барку на том обеде не присутствовал, у него дела поважнее были. Всю дорогу он непрестанно осваивал коридоры корвета, как взлетно-посадочную полосу. Но на нормальный полет все же места совсем не хватало. Потом, правда, мне казалось, что и он как-то по-странному еще несколько дней на меня посматривал.
Ну и ладно, думал я с усмешкой. В конце концов, я не летаю по коридорам.
Глава вторая. Наконец, через долгий месяц, и то спасибо большое волшебному компьютеру нашего корабля, прибыли мы на планету Вантрила, совершенную родину величайшего художника современности Винвентаана Гати. Вообще, это дивное дело путешествие. Тысячи раз описано, миллионы раз рассказано, и не счесть, сколько миллиардов раз прожито существами живыми, разумными, как сильно путешествие того или иного рода может преобразить живую душу, преобразовать дух, ввести свежего воздуха в мирное существование. Как там древний Юнг сообщал? Чтобы случилось путешествие внутреннее, нужно, чтобы сначала случилось путешествие внешнее. Задумаешься, а почему ж так? Ведь действительно прав был великий исследователь. Смена видов для глаза, смена упругости почвы под постоянно шагающим путешественником, особое состояние ума при движении, развивающиеся волосы на огромной скорости, как символ поднятого флага и такого деятельного, ведущего ветра странствий. Все это впитывает разум, душа утоляет жажду чувств. Дух радостен благодаря преодолению всяческих препятствий, которые всегда есть в любом путешествии. Каким бы технологичным или быстрым, или даже страшно сказать комфортным оно бы не было. Даже если это путешествие от дома до лицея, в маленьком, с мягкими сиденьями, разрисованном яркими сценками местном деревенском автобусе, предназначенном для детей из лицея, чтобы прогуляться по лицейскому парку. В Новой Зеландии, где я жил, в моей деревне, у меня деревенский лицейский парк был любимым местом прогулок. Даже в таком мини-путешествии ты выходишь из автобуса уже немного улучшенным, немного обновившимся в сравнении с тем тобой, который сел в автобус в начале пути. То ли мысли успокаиваются, и все раскладывается по полкам, то ли движение само по себе – это то, что дает жизнь. А ведь так и говорят – движение – жизнь. А может, это тайна самого понятия «расстояние». Есть же тайны у понятия «время». Расстояние ничем не хуже по глубине замысла. Но среди многообразия видов путешествий, полет на метле или дельтаплане, плавание на космическом лайнере или на самодельном плоту, поездка на том же автобусе или на велосипеде, ходьба пешком или тот сумасшедший, все еще продолжающийся непрерывный кругосветный забег Киники Маккенны Кайембе. Не телепортация, естественно. Телепорт – это не путешествие, это перемещение. Когда я на кухню взял кружку и переставил ее со столешницы у стены на круглый стол в центре, я не назову это путешествием кружки, хотя вот она сама могла бы. Ладно, давайте так. Когда я или ты взял иголку, вдел в нее нитку, узелком перевязал и сделал первый шов, соединив две части прорвавшегося рукава футболки. Вот как хотите, но ни я или ты, ни сама иголка и даже нитка не назовем это действие путешествием иголки. Вот так и телепорт. Две части пространства на мгновение соединились, и ты вышел в другой части. А они потом, эти две части, также разошлись мгновенно. Как будто иголку вынули, не пройдя всей длиной иголки через сотворенную дырку. Так это я к чему? Телепорт не путешествие. А путь через огромные пространства в космосе при помощи изнанки этого самого обычного пространства – это штука удобная. Времени очень много экономит. Но это тоже не путешествие. Это крайне в триллионы, ну или больше, раз замедленный телепорт. Это ход через черновик Всевышнего. Там нет ничего. Там нет расстояний, времени, видов для глаз, почвы для ног, пищи для разума. Но ничего нет. Варишься в котле своего «я», но, в отличие от нормального путешествия, не вывариваешься во что-то обновленное. То есть каким был до начала входа в изнанку, таким и вылетишь из нее, даже если внутренние часы корабля насчитали десятилетия пути. Ничего там интересного нет. Возвращаясь к роли личности, на самом деле родился Гати, как нам на экскурсии в Голографическом музее на Земле объясняли еще в школе. Да-да, ему уже было за 70, когда мне было 15. А во время путешествия по Вантрила еще раз напомнили, и только тут я вспомнил, что еще в школе слышал это.
Вообще не здесь, вообще не в Млечном Пути. И вообще с фактом этим в связи он местами ведет себя, ну, типа как кот.